Определение второго периода жизни в гиене. Жизнь в гиене, вечная смерть, описание жилища погибших, гиена, степени и вечность мучения, совершенное, полное, внутреннее и внешнее мучение. Отличительный характер гиенской жизни второго периода. Загробная жизнь самоубийц. После праведнейшего суда Божия, осужденные, услышав свое последнее решение, «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и его ангелам», пойдут в место вечной своей погибели, на место вечного наказания, в гиену. С сего момента наступит для сих несчастных душ второй период их вечного страдания, вечного мучения и душе и телу, полное, совершенное мучение для человека-грешника. Осужденные, хотя и вместе пребывают, как в первый, так и во второй период, однако пребывая вместе, лишены возможности удовольствия видеть и познавать друг друга, потому что состояние осужденных лишено решительно всякой и тени радости. Гиенское состояние совершенно лишено света, там нравственная, духовная тьма, потому что имеющие наследовать ее, то есть делающие на земле злая, ненавидят света. Неверие есть причина погибели человека. Понятие «погибель» безусловно принадлежит состоянию душ в гиене. Сюда поступают потоугодники, чревоугодники и самоугодники. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном, и сердце их о жесте аки камень. Следовательно, жертвы гиена будут все неверующие в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, ради нас, человеков, пришедшего на землю, и как сам учил, иже не имеет веры, осужден будет, и неверующий уже осужден, еще будучи на земле. Основанием вечного мучения служит совершенное удаление сих душ от Бога. Вечного, ибо, как свидетельствует самая наука, на земле есть только время, а за пределами ее – вечность. Во всем решительно в гиене мы находим противоположное раю. Как дню противоположна ночь, жизни – смерть, добру – зло, свету – тьма, богатству – бедность, здравию – болезнь и так далее. Следовательно, из всего того, что апостол Павел сказал нам о рае и его красотах, все противоположное сему должно относиться к гиене, к состоянию, которое было приготовлено Богом не человеку, а дьяволу. Там награда, здесь же наказание, там радость, здесь же печаль и так далее. Короче, как решительно человек не может составить себе понятие о рае и его блаженстве, так точно, следовательно, он не может себе представить гиены и всех ее ужасов. Ежели отвратителен и нестерпим порок, то в какой же степени отвратительности и невыносимости должен быть для них отец его, дьявол, со своими служителями? Каково же должно быть сообщество с ними? По обличении на праведнейшем суде грешников в неестественной земной жизни они пойдут в муку вечную, чтобы вкушать плоды своего неверия, ибо одна только деятельная вера в нашего Искупителя Господа Иисуса Христа и спасет человека. Состояние осужденной души по учению Священного Писания вообще называется состоянием смерти, смертью души, что бывает на земле с каждой душою после грехопадения до восстания, нравственного воскресения, происходящего от веры и исповедания сего греха. А в отличие от смерти тела, загробное состояние неочистившейся души называется второе смертью, вечное смертью, вечным умиранием. Из понятия вечности следует понятие «вечная жизнь», непрестающее никогда развитие или добра, или зла. Непрестающее никогда развитие только в направлении зла составит жизнь потерянных для Царствия Небесного. Деятельность ума, воли и сердца развивается только в направлении зла, то есть предметом их деятельности – зло. По учению самого Господа Иисуса Христа, это состояние души в гиене есть состояние вечного плача, скрежета зубов, состояние отчаяния и вечной погибели. То будет плач и скрежет зубов. Вот как рассуждает о состоянии отверженных душ во втором периоде Златоусты. Когда отойдем туда, то если покажем и самое сильное раскаяние, никакой уже не получим от того пользы. Но сколько не будем скрежетать зубами, сколько не будем рыдать и молить тысячекратно, никто из конца перста не капнет на нас, объятых пламенем. Напротив, мы услышим то же, что и несчастный богач в Ааде, что пропасть велика между нами и вами, утвердится. Будем скрежетать зубами от страданий и мук нестерпимых, но никто не поможет. Будем крепко стенать, когда пламень сильнее станет охватывать нас, но не увидим никого, кроме мучимых вместе с нами злых духов и кроме великой пустоты. Что сказать о тех ужасах, которые мрак будет наводить на наши души? «Каково будет, — говорил также другой святой отец, — состояние тела, уподвергшегося этим нескончаемым и нестерпимым мучениям там, где огонь неугасимый, червь бессмертно мучительствующий, темное и ужасное дно адова, горькое рыдание, необычайные вопли, плач и скрежет зубов, и нет конца страдания. От всего этого уже нет избавления, нет ни способов, ни возможности избежать горьких мучений. Состояние души или жизнь в гиене, противоположное райскому состоянию душ или жизни в раю, может быть исключительно только познано чувствами внутренними и внешними, производящими в душе впечатления, лишенные мира и радости, преисполненные скорби, сетования, ожесточения, озлобления и ужасного отчаяния, обращающегося в злобу, зависть и ненависть как против Бога, так и против святых духов и душ. Сознание своего прошедшего, непрестанное угрызение совести, то есть самопознание и самоосуждение, мы достойны этого по делам и жизни нашей. Как открылось самопознание и самоосуждение богоразумного разбойника на кресте. Мрак, скрежет зубов, неразрешимые узы, неумирающий червь, неугасающий огонь, скорбь, теснота и страдания – вот вечный, будущий удел нераскаянного грешника в гиене. Ава Евагрий, между прочим, своими наставлениями советовал монахам, пребывая в келье, быть в умственном делании, представляя себе ужасное состояние душ, заключенных навеки в гиене. Помысли, в каком положении находятся теперь низвергнутые туда души, в каком горьком молчании они пребывают там, как они стонут ужасно, в каком они страхе и мучении, в каком отчаянии, в какой печали, в каких бесконечных слезах. Приведи себе на память виды вечных мук, огонь неугасающий, червь неумирающий, мрак Тартара, скрежет зубов. Что же касается до места гиены во Вселенной, сей вопрос решим словами Златоустого, что немного принесет духовной пользы знание места во Вселенной, где именно будут осужденные страдать или мучиться бесконечно. Довольно для христианина знать, что действительно такое место есть, и тень его можем усмотреть внутри нас. Не будем искать места, где находится гиена, это нам и не поставляется в обязанность. Но постараемся исполнить закон, обязанность христиан, не иметь ничего общего с гиеной и возненавидеть все гиенское, как неестественное человеку. Заботиться единственно только о том, чтобы избежать по смерти гиены, а не о том, где она находится во Вселенной. Учение об Аде в обширном смысле, вообще как о месте осужденных, есть догмат общечеловеческий. Свидетельством этому служат дошедшие до нас письменные памятники времен древних, средних и новых. Не одни христиане, но и язычники учение об Аде возвели на степень догмата. Религиозные представления Ада всего человечества, всех времен и мест Греческие и римские поэты и философы древности, писатели средневековые, ученые времен новых и представления ада нынешних дикарей составляют подробную картину ада и жизни в аде, как состояние душ, осужденных на вечное мучение. Вот картины ада, выражающие сознание человека о всем загробном состоянии разных времен. Каждое племя, каждый народ, каждый человек имеет понятие о добре и зле, хотя это понятие относительное и зависит от многих причин. Как за добродетель за гробом обещается награда, так за порок там наказание. Ад, по понятиям почти всех древних народов, находится под землей, в центре земли. Им управляет или царь, или царица. Так у гренландцев адом управляет царица, напоминающая Прозерпину древности, восседающая на троне в глубине пещеры. Ее окружают разные морские чудовища. Душа наказывается или тем, что отдается в пищу демонам, или, продолжая свое несчастное существование, принуждена бывает питаться змеями, насекомыми, ящерицами. Наказанием по смерти для злых людей, по представлению некоторых языческих верований, например, греков, Платон выразил эту мысль в Федоне, было возвращение на землю, где души обрекались на скитание около своих жилищ и по усвоенному ими злому характеру продолжали и по смерти делать зло живым, наводя на них разного рода страхование. Некоторые племена негров верят, что злые души под влиянием злых духов принуждены в наказание за свою злую земную жизнь наполнять воздух шумом и смущать сон людей, которых они ненавидели при жизни. Здесь начало заклинаний, некромантия, к которым прибегали живые, чтобы сделать милостивыми таких блуждающих злых душ. Вактанций говорит, что солнце, луна и многие из небесных светил, по мнению древних, считались обителями, в которых грешники страдают за свои грехи. Такое воззрение на загробную жизнь древних свидетельствует, что им была известна истина продолжения за гробом развития нравственного состояния души и вечность награды и наказания. Вот подробная картина древнего языческого ада, как повествует о нем самовидец Феспезий. «В момент моего падения с довольно высокого места я совершенно потерял чувство, и в таком положении бесчувственности пробыл 3 суток. Меня приготовились хоронить, но не успели, потому что я очнулся как бы от продолжительного сна. Состояние, в котором была душа в течение 3 суток, знаменательно. Во время падения мне живо и ясно представилось, что меня бросили в море. После нескольких мгновений бесчувственности я увидел себя в новом мире. Пространство, в котором, казалось, я находился, все исполнено неимоверной величины светилами, разделенными между собою огромными пространствами. Светила бросали ослепительный свет, переливаясь изумительными цветами, и моя душа, как легкая ладья, неслась по световому океану быстро и покойно. Здесь видел я души умерших, которые принимали форму огненных пузырей, поднимались на воздух и здесь лопались. И из них выходили души в образе человека весьма малого объема. Одни из этих душ легко и быстро по прямой линии поднимались вверх, другие же не так легко поднимались, но вместе и кружились, и поднимались. Из множества душ я заметил одну, и узнал в ней одного из моих родственников, который умер во время моего детства. «Здравствуй, Феспези», — наконец сказала мне эта душа. Я же удивленно ответил, «Меня зовут Оригей, а не Феспези». «Но это ваше первое имя», — продолжала душа, «а теперь вас зовут уже Феспези, так как по воле богов вы умной частью души здесь, в новом загробном мире, а прочие силы души остались при теле на земле». Путешествуя далее в загробном мире, я видел высокую гору, назначенную для грешников. Наконец, я услышал голос женщины, прорицающей стихами будущее. Это Сивила, Между предсказаниями она говорила о моей смерти. Быстро летела моя душа. Однако я заметил многие озера, из коих одно клокотало расплавленным кипящим золотом, другое свинцом, который был холоднее льда, третье весьма твердым железом. Духи охраняли сии озера, имея в руках своих клещи. В озерах сих страдали души жадные, ненасытные. Представленные здесь духи клещами вынимали души из первого озера, раскаленными до красна, и бросали во второе озеро, где тотчас же охладевали и делались твердыми и холодными, как лед. Отсюда перекидывались в третье озеро, где становились черными. Духи твердые, почерневшие души, раздробляли на мелкие части и опять бросали в золотое озеро. Невыразимые страдания терпели здесь несчастные души. Я видел и то загробное место, из которого души возвращаются на землю. Здесь силой заставляет души превращаться во всевозможных животных. Здесь я видел душу Нерона, пригвожденную раскаленными гвоздями. Духи ее вертели, придавая форму эхидны, в которой она должна явиться на земле. Гомер представил свой ад в двух различных формах. В Илиаде ад – обширное подземелье, и в Одиссее ад – страна отдаленная, таинственная, находящаяся на окраинах земли, за океаном, в стране кимерейцев. Ад Гомера есть выражение народного представления ада того времени. На ад смотрели, как на копию земного мира, на копию, которая приняла особый характер. Философы думали и учили, что ад был одинаково удален от всякого места на земле. Цицерон, желая показать, что все равно где не умереть, говорит, где бы человек ни умер, отовсюду одинаково далеко до ада. Как христиане, так и язычники, помещая ад во внутренности земли, имели и имеют его описание. Греческие поэты и римские философы оставили нам довольно подробное описание этой таинственной страны, страны вечной скорби. Так греческие поэты писали, что входом в ад служит река Лета со стороны скифов. Владыки в ад проходили через пасть Путона. Около Лакедемонии через Тинарскую пещеру. Из Эпира в ад тени погребенных умерших переплывали по реке Ахерон с помощью старого и грязного перевозчика подземного мира Харона, получавшего как плату за перевоз один оболь, греческая монета, который клали покойнику в рот. Отводить души в ад составляла обязанность Гермеса, почему он и называется проводником мертвых. Из Египта мертвые ездили на суд через озеро Ахерузия, близ Мемфиса, под покровительством бога Анибуса, который, сопровождая душу в подземный мир, выхлопатывал ей благосклонный приговор на суде мертвых. У Вергилия Эней попал в ад через пещеру Авернского озера, куда он не сходил вместе с кумской Сивилой, чтобы видеть там своего отца. Улисс, чтобы добраться до ада, отправляется за океан в страну кимерейцев. Геркулес прошел в ад через Орехузиатский полуостров. Из Гермиона в ад дорога была самая короткая, и потому жители сего края не клали своим мертвецам в рот монету для уплаты Харону за переезд. Рассказы путешественников, финикиян, предпринимавших далекие морские плавания для отыскания олова и балтийского янтаря, были основанием происхождения у греков Елисейских полей и Тартара. Там, за океаном, за геркулесовыми столбами, по словам финикиян, находятся счастливые острова, место вечной весны, а далее за ними страна вечной тьмы. Эти неопределенно переданные повествования и потому худо понятые народом, в его воображении породили блаженную страну Елисейские поля и страну наказания Тартар. Таким образом, греческие поэты и римские философы представили подробную карту подземного царства, исчислили там реки, обозначили положение озер, лесов, гор, где фурии вечно терзают грешников, осужденных на вечные муки, указывает на асфодевый луг, простирающийся через весь подземный мир, и весь поросший неприятного, мрачного вида растением асфоделус со стеблем, имеющим вид лилии и с небольшими луковицами у корня, которым, по верованию народа, питаются души умерших. В их поэмах видна история некоторых знаменитых грешников и особые подробности их мучений. Сизиф вечно катит свою скалу. Танталь не может утолить своей жажды среди реки, в которую погружен. Иксион не имеет ни секунды покоя на своем колесе. Данаиды никак не могут наполнить бочек. Слово Божие удостоверяет нас, что по двоякому душевному состоянию, развивающемуся на земле, и за гробом два состояния. Блаженное – рай, состояние людей добрых, которые жили на земле по духу закона Божия, и состояние мучительное – ад, как неестественное, противное воле Творца, своеволием человека, извратившего свою природу, и потому, следовательно, лишившегося своего первоначального назначения, для которого уже человек сделался неспособным. Ад сделался уделом человечества. Смертельный яд разлился во всей природе человека. И грех, заразивший прародителей, естественно, должен был заразить и все от них происшедшее человечество. Умирая, и праведно, и грешно, душами не сходили в ад, который с воскресением Христа, победителя ада, потерял свое значение и силу и сделался только местом временного наказания для несовершенных душ, то есть для недостигших блаженства и не потерявших окончательно свое спасение. Как Царствие Небесное, так и гиена, по предведению Божию, уготованы от вечности. Первая для ангелов и блаженных душ, и вторая для падших ангелов, злых духов, а следовательно и для сообщников их, злых душ, нераскаянных грешников. Итак, прежде всего назначение гиены для злых духов от падших ангелов. Согласно своему назначению для духов и душ, природа гиены соответствует тонкой, эфирной природе своих обитателей. Как в дому Отца Небесного многие обители, так точно и в аду, по свидетельству третьей книги Ездры, есть многие обители, называемые затворами, хранилищами душ, а не вместилищем трупов. Еда не вопрошаша души праведных о сих затворах своих, глаголище, доколе так и надеющийся будем, и когда приедет плод жатвы мзды наши. В аде обители душ подобны суть вожи сна, понеже якоже родящая хочет вскоре родить, да избежит нужды рождения, так и сия чатся издать и онное, яже вдана им суть. И земля издаст тех, и же в ней спят, и прах, и же в нем молчанием обитает, и хранилище издадут в данные им души. Находясь в детском возрасте, мы не можем себе не представить, не вообразить радости, приятности и скорби возраста сознательного, возмужалого, что единственно зависит от состояния души, ибо каждому состоянию души соответствует и сознание его. Следовательно, загробное состояние душ, имея и себе соответственное сознание, не может быть совершенно осознанно и представлено в настоящей земной жизни. Апостол Павел, свидетельствуя о настоящем знании, говорит, что оно только отчасти. И потому сам Господь Иисус Христос, чтобы сколько-нибудь приблизить настоящее понятие о будущем, загробном, употребляет символы, сравнения, уподобляя будущее загробное известному настоящему. Описание Царствия Небесного и гиены представляет сравнение. Первое – с брачным пиром. Вторую – с огненной долиною. Но это земное сравнение с загробным почти что ничто, по словам апостола Павла. Уготованное там за гробом человек и вообразить себе не может на земле. Следовательно, точное описание гиены невозможно, неестественно по настоящему состоянию души. Ежели жизнь есть непрестанное развитие, состоящее в непрестанном изменении состояния души одного на другое, более совершенное, все равно в добре или во зле, переходя по словам Давида от силы к силе, то отсюда, понятно, невозможность составить совершенно полное представление о имеющем быть состоянии за гробом, добром или злом. Но как загробная жизнь есть дальнейшее развитие земной жизни, то характеристические признаки той и другой жизни, опять же, по слову апостола Павла отчасти, можно себе представить. Блаженство и мука, как плоды добродетели и порока, уже отчасти предвкушаются на земле своими делателями. Неземная радость, небесное удовольствие, внутреннее беспокойство, угрызение совести – суть начала загробного состояния райского и гиенского. Теперь понятно, почему избранный Богом народ, которому даны от Бога закон, откровение и даже самая справедливая секта иесеев, исключительно посвятивших себя Богу и живших вдали от мира в пустыне, имели представление загробной жизни во многом сходное с языческим. Так, по свидетельству Флавия, они, иесеи, думали, что души праведников отправляются за океан вместо покоя и блаженства, где их не тревожат никакие заботы, ни перемены года. Души грешников, напротив, удаляются в места, подверженные всем резким переходам воздуха, претерпевая там вечные муки. Ежели бы евреи были совершенно свободны от языческих воззрений на загробную жизнь, то не сказал бы им Иисус Христос: «Прельщайтесь». А при прельщении невозможно истинное представление жизни загробной. И в настоящее время о будущей жизни предание иудейское говорит, что пред наступлением великого дня воскресения мертвых явится Михаил Архангел и вострубит в трубу, чтобы мертвые восстали и праведные, умершие от века, общи с живыми иудеями, коих соберет Мессия от всех стран земли, будут ликовать в Иерусалиме. Грешники сего лишены будут. Мессия сделает для праведных иудеев боголепнейший пир, зарежет великого кита и Левиафана, Левиасон. После этого введут их в то царство славы, куда введен был при жизни Моисей, которому, как пишется в книге «Гдулас Майше», показаны были разные драгоценные кресла, приготовленные Богом в раю для иудейских угодников, а также и для Него, на котором и воссядут они по пришествию Мессии и будут торжествовать вечно. Эта общечеловеческая невозможность возвыситься до чисто духовного представления жизни души и вообще духовной жизни человека за гробом. Ежели на земле мы встречаем злодеев, готовых на всякое злодеяние, то каково же будет их душевное состояние за гробом? Такое, какого мы и вообразить себе не можем, состояние, которое на земле невозможно. Данте в своем великом произведении в «Божественной комедии», написанной в начале XIV века, дает нам подробное описание ада, следуя общепринятым понятиям средних веков. Он в своем аду рисует все, что только было ему известно из религии, мифологии, истории и собственного опыта. Заблудившись в диком мрачном лесу, он достигает холма, но три животных – пантера, лев и голодная волчица – заграждает ему дорогу, и он уже снова спускается во мрак глубокой долины, когда пред ним предстала человеческая тень, потерявшая от долгого молчания голос. То был Вергилий, которого послал ему во всем помогать и показывать дорогу божественная Беатриче, предмет любви Данте, существо действительное и в то же время мистически идеальное. «Для твоего блага, — говорит Вергилий, — ты должен последовать за мною. Я стану указывать путь и поведу через страны вечности, где до слуха твоего дойдет неутешный плач и скрежет зубов. Здесь ты увидишь бледные, иссохшие, блуждающие тени людей, прежде тебя живших на земле и ищущих самоуничтожения. Далее ты увидишь страны, совершенно противоположные первым, страны света, очищающего среди очистительного пламени, потому что здесь души надеются выстрадать себе доступ в блаженные места. В заключение всего ты увидишь рай. Вергилий и Данте приходят ко вратам ада, на которых начертана ужасная надпись «Оставь надежду навсегда». Они входят и прежде всего видят злополучные души, прожившие земную жизнь без добродетелей и без пороков. Они достигают берегов Ахерона и видят, как Харон в своей лодке перевозит души на другой берег. Данте вдруг впадает в глубокий сон. Он просыпается по ту сторону реки. И вот как ад представляется его взором. Ад – мрачное подземное царство, населенное нечестивцами, осужденными на вечное страдание. Это воронкообразная пропасть, помещенная внутри земли, покрытая шарообразным сводом или корой, обитаемого нами полушария. Воронка эта спускается к центру земли, постепенно суживается и около земного центра оканчивается колодезом. Внутренняя стена воронки разделена на уступы или ступени, которые в виде кругов опоясывают бездну, и на которых размещены грешники по роду грехов. Чем ближе к центру, тем более суживается круг ада, чем тяжелее преступление, тем реже оно встречается, и стало быть, тем меньше нужно место для помещения причастных ему грешников. Тем ближе к колодцу и жесточее оно наказуется, так что величайший грех, измена, казнится в последнем кругу, а виновника греха, предводителя возмутившихся ангелов, царя скорбного царства Люцифера, божественное правосудие удерживает погруженного по грудь в лед в самом центре земли, в колодезе. Всех уступов или кругов 9. Вергилий тоже допускает 9 разделений. 3 раза по 3, число священное. Данте сходит в преддверие, которое образует первый круг ада, называемый Лимбо. Он находит там души добродетельных язычников и невинных младенцев, не очищенных крещением. Затем они спускаются во второй круг, где восседает Минос, адский судья. Здесь карает прелюбодеев, в третьем кругу карает обжор. В четвертом он встречает Плутуса, который поставлен тут стражем. Здесь мучатся расточители и скупцы. В пятом карает тех, кто предавался гневу. Данте и Вергилий видят приближающуюся лодку, управляемую флегиасом. Они входят в нее, переезжают реку Стикс и достигают подножия стен из раскаленного железа, окружающих адский город Дите. Демоны, охраняющие врата, не позволяют им входить, но ангел повелевает пропустить путников, и в шестом круге они видят еретиков, запертых в гробницах, окруженных пламенем. Затем путники посещают круг виновных в притеснениях, круг мошенников и круг лихаимцев, где видят кровавую реку, охраняемую отрядом центавров. Вдруг к ним подходит Герион, олицетворяющий коварство и подлог. Этот зверь сажает их на себя, чтобы перенести через адское пространство. Восьмой круг, называемый Малебольдже, подразделяется на 10 долин, в которых заключаются льстецы, симонисты, святотатцы, прорицатели, астрологи, волшебники, менялы, ханжи, неправедные судьи, лицемеры, которые ходят покрытые тяжелыми свинцовыми мантиями, воры, которых вечно жалят ядовитые змеи, ересиархи, шарлатаны и делатели фальшивых монет. Наконец, поэты спускаются в 9-й круг, разделенный на 4 отделения, где карают 4 рода предателей. Тут именно Данте рассказывает эпизод графа Уголина. В последнем отделении, называемом отделении Иуды, прикован Люцифер. Здесь находится центр земли. И Данте, услыхав ропот ручейка, переходит этот центр и поднимается в другое полушарие, на поверхности которого находится гора Чистилище, опоясанная Южным океаном. Ад Данте сходен с адом Гомера по своей воронкообразной конической форме. В поэме же Орландо Фуриоза «Ариоста», написанной в начале 16 столетия, место ада отводится тоже в земле, по словам автора, у подошвы высокой горы, из которой вытекает Нил, находится отверстие, которым гарпии возвратились в преисподнюю. Отсюда-то автор и начинает свое путешествие по областям ада. Если аду было отведено место внутри земли, то последнее нетрудно было узнать. Ад не мог занимать более 3000 французских миль, лье, в ширину. Дексили и Рибер рассчитали, что число осужденных на вечное мучение доходит до 100 миллионов, и что ад имеет только одну квадратную германскую милю. Учение западных богословов об аде, вообще как о загробном царстве грешников, весьма неопределенно, и современный западный богослов Бержье говорит без убеждения, что ад находится во внутренности земли. Вот общий исторический отчик загробного царства смерти, царства осужденных, ада, в общем смысле места осужденных, Теперь посмотрим отдельно на адские затворы. Их значение на основании Священного Писания следующее. Евреи загробное состояние осужденных душ называют гиеною, по-еврейски «абадон», что видно из раввинских книг. Соберутся, как побежденные собираются в подземной бездне, и повинные гиене заключены будут в гиене. Так гиена представлялась и древними евреями. Так, например, царь Давид, вечная участь грешников за гробом, их загробное состояние, гиену, изображает в таком виде. «Одождит Господь на грешники сети, огонь и жупел, и дух бурень часть чаши их». Чтобы сколько-нибудь приблизить понятие народа к представлению вечного, загробного наказания грешников, пророк представляет наказание Содома и Гоморры с окрестными городами. Это наказание грешников на земле пророк берет за образ, символ их наказания за гробом. Неизбежность наказания, судьба, участь, удел грешников и собственное наказание пророк выражает словом «гиена». Об этой чаше вечного наказания пророк пишет и в псалме. «Яко чаша в руце Господня, испьют все грешные земли». Так и сам Иисус Христос в предсмертной своей молитве в саду Гефсиманском, предстоящие свои страдания, заменяющие наказание мира, называл чашей. О сей чаше вечного наказания свидетельствует и пророчество Иеремии, которому повелевается от Бога всяческих взять чашу и напоить Иерусалим и князей, и сопредельные народы. Так обоглаголит Господь Бог Израилев: «Возьми чашу вина нерастворенного от руки моя, да напоишь и вся языки, к ним же аз послю тебя». Пророк Исаия пишет: «Ты бы прежде дней истяжан будешь, еда и тебе уготовася царствовать, дебри глубокую, древеса лежаща, огонь и древо много, ярость Господня, аки дебрь жупелом горящая». И в другом месте опять пишет: «И изыдут, и узрят трупы человеков, приступивших мне, червь бы их не скончается, и огонь их не угаснет, и будут в позор всякой плоти». Сочинитель книги Иудиф пишет: «Горе языком, восстающим народ мой, Господь Вседержитель отомстит им в день судный, дающий огонь и черви на плоти их, и восплачется в чувстве даже до века». Иисус, сын Серафа, в своей книге «Премудрости» пишет: «Не рцы на множество даров моих возрит, и приносящими Богу Вышнему приимет». Гиена есть название состояния отверженных душ, где червь не умирает и огонь никогда не угасает. Иисус Христос, символом загробного, вечного состояния грешников в гиене, берет предмет, к которому евреи в его время питали страх, ужас и отвращение. Это долина Евномова, некогда прекраснейшая, подле Иерусалима, к северо-востоку. Небольшой поток протекает по ней, и потом опоясывает часть города. Когда евреи сильно предавались идолослужению, то в этой долине совершались отвратительные служения Молоху. Этот сирский идол был медный, с телячью головой, увенчанную царскую корону. Руки протянуты были так, как бы готовы были принять кого-либо. Ему приносили в жертву детей, именно зажигали внутри идола огонь, и когда он раскалялся, бросали ему на протянутые руки бедных детей, где они тотчас сожигались. Чтобы заглушить крик детей, во время этих жертвоприношений обыкновенно поднимали сильный крик и шум, употребляя разные при этом инструменты. После же плена Вавилонского, когда иудеи получили совершенное отвращение к идолопоклонству, у них явилось отвращение и к всему месту. Оно было запущено. В него свозились все нечистоты из города. Тут же совершаемы были иногда и смертные казни. Воздух в этом месте постоянно заражен. Для очищения его постоянно горел огонь. Место стало страшным и отвратительным, и прозвано «Долиною огненную». Это то место и было избрано Спасителем, образом, символом вечных мучений грешников в загробной жизни. Свойство червя неусыпаемого и огня неугасимого описывает отчасти Василий Великий. Когда чувствуешь порыв к какому-нибудь греху, тогда призови пред умственные твои очи страшный онный, никому из смертных нестерпимый суд Христов, где предсидит судья на высоком и превознесенном престоле. Вся же тварь в трепете и страхе предстоять будет пред славным и светом его пришествием. Все предстанут пред него для испытания, кто что сделал во время жизни. Тех, которые в жизни много зла творили, окружат некие страшные и грозные ангелы, взирающие на огонь уготованные, огнем дышащие по причине страшного намерения, вид имеющий подобной ночи, по причине печали и отвращения от человеков. Потом представь себе бездну, непроницаемую онную тьму, и огонь мрачный, который имеет свойство жечь, но не имеет света. Представь род бесчисленных червей, ядовитый и плотоядный, который всегда ест, но никогда не насыщается, и угрызениями несносные боли причиняет. Представь, наконец, жесточайшее наказание, онное бесчестие и вечный стыд, и сего ты бойся. Кстати, припомним и о том черве, о котором нам рассказывал Святогорец. Состояние погибших называется в Слове Божьем и пищей огненной, в которой происходит плач и скрежет зубов. И здесь, как и в первом случае, при определении гиены, Господь Иисус Христос за образ, символ будущих ужасных и вечных мук, берет Вавилонскую печь, в которую бросали государственных преступников. Наказание огнем, сожжение, есть самая жестокая казнь, и потому огонь вечный, которому преданы будут грешники, есть без сомнения высшая степень мучения. Этот огонь был уготован дьяволу и ангелам его. Не для человека назначено это мучение, но для возмутившихся против Бога злых духов с их князем. Но как грешники по своим грехам делаются как бы сообщниками злых духов, то и получают вместе с ними одинаковое наказание – огонь вечный. Казнь Содома и Гоморры и окрестных городов огнем и жупелом послужит образом, символом будущих вечных мук, представляемых озером огненным и жупельным. Что это за место, называемое Спасителем тьмой? Тьма есть отсутствие света, следовательно, тьма – место, лишенное света. Светом Священное Писание называет надежду, следовательно, тьма есть отчаяние. Итак, тьма кромешная есть место, лишенное навеки всякой надежды, а без надежды нет жизни. Здесь нет надежды умереть, быть уничтоженным. Вечность и вечность, ужас и отчаяние. Здесь место, лишенное всякого света, и исполненное плача и скрежета зубов, происходящих от нестерпимых мук. Бездна означает то место вечного мучения, которое не имеет дна, место бездонное, место мучения, по слову Писания, страшное для самого дьявола. Злые духи в стране Гадаринской просили Господа Иисуса Христа не мучить их прежде времени и не отсылать в бездну. Слово «бездна» употреблено в Апокалипсисе. Апостол Петр пишет: «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но узами мрака, в Тартар не извергнув, предал для соблюдения на суд». Как многие обители райские, так точно многие обители состояния осужденных, что зависит от свойства, степени и различия грехов, обители с различными наименованиями – гиены, пищи огненной, тартара и другие, смотря по роду и степени греховности. Каждому злому, чуждому правды, состоянию душ на земле есть соответственное осужденное состояние за гробом. Такое греховное состояние души на земле по учению Господа Иисуса Христа есть состояние мертвенное, и нравственный суд уже над ним произнесен, осужден. Мертвенное состояние души, как показывают самые опыты, всегда чуждо, лишено кротости и смирения, и ему непонятна небесная радость. Чем заняты постоянно ум и сердце людей, преданных пороку? Это известно всем. О чем постоянно пекутся словолюбец, сластолюбец, сребролюбец? Вкушают ли они когда тот сладкий, неземной покой? О разных степенях загробного гиенского состояния вот учение самого Господа Иисуса Христа. Евангелие от Луки, глава 12. Тот раб, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А не знавший воли Господина и сделавший достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщет. Неведение воли Божией не освобождает совершенно грешника от казни за гробом, потому что он мог бы узнать ее, ежели бы только захотел. Для пояснения сих евангельских слов приведем толкование Василия Великого, Иоанна Златоустого, Ефрема Сирина и других. Святой Василий Великий. Надобно знать, что выражение «биен будет много» и «биен будет мало» означает не конец, а разность мучения. Ибо если Бог есть праведный судья, не только добрых, но и порочных, воздающий каждому по делам его, то иной может быть достойным огня неугасимого или слабейшего, или более пожигающего, другой – червя неумирающего, но опять или сноснее, или нестерпимее, причиняющего боль, по достоинству каждого, и иной гиены, в которой, без сомнения, есть разные роды мучения, и другой – тьмы кромешной, где один доведен только до плача, а другой – от усиленных мучений и до скрежета зубов. Самая тьма кромешная, без сомнения, показывает, что есть в ней нечто и внутреннее. И сказанное в притчах «во дне ада» дает разуметь, что некоторые хотя в аде, но не во дне ада, терпят легчайшее мучение. Это можно и ныне отличать в телесных страданиях, ибо один болен лихорадкой с припадками и другими недугами, другой – чувствует только лихорадку, и то не в равной степени с другим. Иной же не имеет лихорадки, а страждет болью в каком-либо члене, и то опять более или менее другого. Святой Ефрем Сирин. Разные есть роды мучения, как слышали мы в Евангелии. Есть тьма кромешная, а из сего видно, что есть и другая тьма, глубочайшая, гиена огненная. Иное место мучения. Скрежет зубом – особое также место. Червь неусыпающая – в ином месте. Озеро огненное – опять иное место. Тартар – также свое место. Огонь неугасающий – особая страна. Преисподняя и пагуба – на своих местах. Дальнейшие страны земли – иное место – Ад, где пребывают грешники, и дно адово, самое мучительное место. На сие это мучение распределены будут несчастные, каждый по мере грехов своих, или более тяжких, или более сносных, по написанному. Пленницами своих грехов киждой затязается. Биен будет много, и биен будет мало. Как есть различие наказаний здесь, так и в будущем веке. Иначе мучится прелюбодей, иначе блудник, иначе убийца, иначе вор и пьяница. Святой Иоанн Златоусты. Кто больше получит наставления, тот должен вытерпеть большую казнь за преступление. Чем мы сведущие и могущественнее, тем тяжелее будем наказаны за грехи. Ежели ты богат, от тебя требуется больше пожертвований, нежели от бедного. Ежели умен, больше послушания. Ежели облечен властью, покажи блистательнейшие заслуги. Так и во всем прочем ты дашь отчет по мере сил своих. Отходящий туда со множеством добрых и злых дел получит некоторое облегчение и в наказании, и муках тамошних. Напротив, кто не имея добрых дел, принесет только злые, тот сказать нельзя, сколько постраждет, будучи отослан в вечную муку. Также учили святой Киприан, блаженный Иероним, блаженный Августин и другие. Не только различны состояния осужденных, соответствующие греховным состояниям на земле, но как и сами грехи имеют свои степени, то и наказания одного рода будут, однако, не в одной степени, чему служит свидетельством слова Господа. Отраднее два раза высказанное. Первое. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Господь говорит, что после всеобщего суда наказание содомлян и гоморян будет легче, нежели наказание отвергших проповедь апостольскую. Эта истина степени виновности вытекает из того нравственного закона, что виновность тем более, чем яснее и полнее выражена воля Божия, против которой сделано преступление, а следовательно, тем больше следует за сим наказание. И вот, отвергшие проповедь о Христе преступнее отвергших требования естественного закона совести, которыми руководились содомляне, так как не было дано положительного закона Божия. Крайний разврат жителей сих городов был причиной праведного гнева Божия, и они окончили свое существование от вулканических извержений и провала. Города Содом, Гомора, Адема и Севаим находились на том месте, где ныне Мертвое море, на южной стороне Палестины. Второе. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. Иисус Христос о степени наказания, соответствующей степени виновности, высказал в поступках фарисеев так. Фарисеи снедают домы вдовиц, и виною далече, то есть лицемерно, долго, молятся. Сии примут лишнее осуждение. И святой апостол Павел учит, что воздаяние будет по делам. Сам Господь Иисус Христос свидетельствует о вечности мучения в гиене, когда говорит «И пойдут сии, то есть грешники, в муку вечную». Значит, для осужденных после всеобщего суда Христова жизнь составит нескончаемое мучение. То же учение о вечности мучений грешников за гробом находится и у евангелиста Иоанна. «И же не верует в Сына, не узрит живота». Но гнев Божий пребывает на нем. Отсюда заключаем, что вечная смерть – неверие. Неверующие отходят в вечность с грешниками, следовательно, состоящими под гневом Божьим за грех, непримиренными, и гнев Божий пребывает на них. Послание к Ефесеям, глава 2. Слово «пребывает» означает вечность, показывая, что гнев Божий никогда уже не отступит от таковых, и не увидят они жизни, что означает нескончаемое мучение неверующих, наказание вечное. В одной из бесед своих Иисус Христос так учил о вечности мучения. Аще соблазняет тебя рука твоя, отсеци ее. Добре тебе есть беднику, в живот в нити, нежели уберутся имущи, в нити в гиену, в огонь не угасающий. Иди же червь их не умирает, и огонь не угасает. И аще нога твоя соблазняет тебя, отсеци ее. Добрее тебе есть нити в живот хрому, нежели две нози имущи, ввержено быть в гиену, в огонь не угасающий. И где же червь их не умирает, и огонь не угасает. И аще око твое освобождает тебя, исткни я. Добрее тебе есть соединим оком в нити в Царствие Божие, неже в две отцы имущи, ввержено быть в гиену огненную. И где же червь их не умирает, и огонь не угасает. Евангелие от Марка, глава 9. То же предостережение повествуется и у евангелиста Матфея. О вечности, нескончаемости гиенского мучения, а равно и блаженству, Господь Иисус Христос высказал еще и в другом месте, в ответе Авраама, несчастному богачу, осужденному на вечное мучение в гиене. «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Слова «великая пропасть», кроме своего буквального значения, что пространство между раем и гиеной так велико, что ни праведники не будут ни видеть, ни слышать осужденных, ни осужденные праведников после всемирного суда, «великая пропасть» означает еще и вечность блаженства и вечность мучения. Разность нравственного состояния праведников и осужденных так велика, что утвердившиеся во зле уже не могут сделаться праведными, способными к райской жизни. Неправедные не могут уже быть злыми, следовательно, способными к жизни гиенской. Здесь говорится об осужденных, как уже совершенно неспособных к жизни вечной, о вечном наказании грешников за гробом, а следовательно и о вечной муке их, свидетельствует Иоанн Богослов в Апокалипсисе. «И дым мучений их во веки веков восходит, и не имут покоя день и ночь поклоняющиеся зверю и образу его, и приемлющие начертания имени его». Дьявол со своими клевретами и с грешниками ввержены будут в гиену, и мучены будут день и ночь во веки веков. Златоустые сим словам дает значение вечности мучений грешников за гробом в будущей жизни. Апостол Иуда пишет: «Содом и Гоморра и окрестные их города, подобным им образом прибудившие и ходившие вслед плоти иные, предлежат наказанию огня вечного, суд подъемши». И апостол Павел о вечном мучении пишет к солунянам так: «А вам, оскорбляемым, отраду с нами в откровении Господа Иисуса с небеси, со ангелы силы своей я, во огни пламени, дающего отмщение неверующим в Бога и не послушающим благовествования Господа нашего Иисуса Христа, и же муку примут, погибель вечную от лица Господня и от славы крепости Его, и когда приедет, прославитесь во святых своих, и дивен быть во всех веровавших». О вечности мук и пророк Давид свидетельствует так: «Знаем есть Господь, судьбы творяя, в делях руку своей увезе грешник». И пророк Исаия пишет: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Предтеча Господень Иоанн Креститель свидетельствует о вечности мучений так: «Ему же лопата в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Значит, в Ветхом Завете была известна истина о вечности блаженства и мучения. Бессмертная душа грешника, осужденного, перейдя за гроб, вступает в вечное, никогда не скончаемое состояние, которое в Священном Писании называется «вечную смертью». Второй смерти. Были, и может быть и теперь, немало есть ложных умствователей, мудрствующих по плоти, будто бы вечное мучение невозможно, а возможно только временное, и приводит свои ложные доводы. Это ученики последователи Оригена, учившего, что демоны и грешные души в гиене будут мучиться только до известного времени, после которого они опять обратятся в первобытное состояние безгрешности. Пятый Вселенский Собор осудил и отверг сие лжеучение, как совершенно не согласное со здравым разумом, противное истине и противоречащее Слову Божие, оскорбляя таинство искупления рода человеческого единственно заслугами Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, даровавшего только одним, в Него верующим, жизнь вечную. Все же отвергшие Его идут в муку не временную, а как сам Иисус Христос учит, в муку вечную. Следовательно, прежде всего их ложное учение не признает истинными слова самого Иисуса Христа, назвавшего муку вечную, а они признают ее за временную. Да и к чему же пришествие на землю Спасителя? Отчего Он пришел освободить грешников? Единственно, от вечного мучения, приготовленного дьяволу и грешникам нераскаянным. После сего можно ли их доводы признать истинными, когда их учение о сем предмете совершенно противоположно учению Иисуса Христа о вечности мучений? Вечные мучения оригенисты находят несогласными с милосердием Божьим и в своем заблуждении не замечают того, что, отвергая вечность мучения, делают Бога несправедливым, воздающим и достойным, и недостойным, и способным, и неспособным блаженствовать, награждающим всех без исключения, и желающих, и нежелающих блаженства. Слова Божии и опыты в жизни ясно свидетельствует, что нравственное зло может обращаться в добро только на земле, через покаяние, и притом покаяние деятельное, которого за гробом уже и существовать не может. Прежде было говорено, что земная жизнь есть приготовление к жизни загробной, или блаженной в раю, или мучительной в гиене. Итак, на земле усвоенное душою добро или зло, обратившееся в природу, вошедшие в плоть и кровь, за гробом уже не могут изменяться, добро в зло и зло в добро. И Царствие Небесное, и гиена ищутся на земле, а за гробом наследует то, чего здесь искали, желали, короче, для чего на земле жили по собственной своей воле, а не по принуждению. Рай и гиена приобретаются добровольно. Ежели качество души за гробом не могут изменяться, то злой не способен быть и жителем рая, где царствует любовь. Так точно, как еще на земле порочные люди не бывают в обществе людей нравственных, не потому, чтобы последние их не приняли, но единственно потому, что не способны. Как рыба не способна жить в воздухе или птица в воде, так злой удаляется и удален великою пропастью от добродетельного, и невозможность перехода из одного нравственного состояния в другое засвидетельствовал и сам Иисус Христос в притче о богаче и Лазаре. При том же, как жизнь есть развитие или добра, или зла, то загробная жизнь грешников в гиене представляет непрестающее развитие одного только зла, а потому самому и совершенную невозможность и неспособность демонам и погибшим душам обратиться первым в добрых ангелов, а вторые – в души праведников. По своей бесконечной премудрости и благодати Бог сотворил человека по своей святейшей воле, не требуя на то хотения, желания, согласия человека, и сотворил его для блаженства. Но чтобы человек и на земле, и за гробом блаженствовал, необходимо для сего со стороны человека деятельное желание получить блаженство, без чего одна всемощная благодать не спасет человека. Только нужница восхищает Царствие Небесное. Следовательно, души, не ищущие на земле Царствие Божие и правды Его, могут ли когда-либо за гробом обрести Его? Только просящим и имущим дается. Следовательно, и демоны, и погибшие души, преданные вечному огню, и будут вечно страдать не по воле Бога, а по собственному произволению быть в мучениях вечных вместе со злыми духами и злыми душами, нежели вечно блаженствовать с добрыми ангелами и со всеми святыми. Блаженный Августин, защищая истину, высказанную и самим Господом Иисусом Христом о вечности блаженства и мучения, пишет: «Вечная загробная жизнь есть или блаженство, или мучение. Ежели же блаженство вечное не будет иметь конца, то и вечное мучение не будет иметь конца». При одном и том же смысле слова, сказав «вечная жизнь будет без конца», вечное мучение, напротив, будет иметь конец весьма нелепо, а потому как вечная жизнь святых будет бесконечна, так без сомнения не будет иметь конца и вечное мучение. Из слов Священного Писания открывается, что смерть души составляет незнание своего Творца Бога, а потому и удаление от Него. Незнание Бога, следовательно, и удаление души от Бога, естественно, начинается во время земной жизни. Знание и незнание Бога может быть только на земле. Незнание Бога, удаление от Него, источника жизни, составляет для души вечную смерть. Содержание вечной смерти составляет первое – незнание Бога, второе – отсутствие любви к Богу, ко святым духам и душам и ко всему святому – ненависть, и третье – удаление от Бога. Так истина вечного мучения грешников за гробом, известная Ветхому Завету, приобрела право догмата и в христианской церкви. Святые отцы и учители церкви оставили нам свое учение о вечности мучений грешников за гробом, и мы веруем им, как таким всемирным учителям-проповедникам, которые возвещали не плотское мудрование, но истины Духа, избравшего их своим орудием для проповеди миру участи человека на земле и за гробом. Так в афанасиевском символе исповедуется: «Благая, содеявшие, войдут в жизнь вечную, злая же – в огонь вечный». Святой Климент Римский: «Бессмертны все души и нечестивых, для которых лучше было бы, если бы они не были нетленны, потому что, мучаясь бесконечным мучением в огне неугасающем, и не умирая, они не будут иметь конца своему бедствию». Святой Поликарп: «Ты грозишь мне огнем горящим временно и вскоре угасающим, потому что не знаешь об огне будущего суда и вечного мучения, который уготован нечестивым». Мученик Иустин: «Что он, дьявол, со своим воинством и людьми, последующими ему, будет послан в огонь и будет там мучиться в бесконечные веки, это возвестил Христос». Святой Ириней: «Кому скажет Господь, отъедите от меня проклятие в огонь вечный, те будут осуждены навсегда, вечно и без конца будут блага, дарованные от Бога, потому и лишение их будет вечно и без конца, подобно тому, как в безграничном свете ослепившие самих себя или ослепленные другими, навсегда лишены приятности света». Святой Кирилл Иерусалимский: «Если кто грешен, получит вечное тело, долженствующее терпеть мучения за грехи, дабы вечно гореть в огне и не разрушаться». Святой Василий Великий: «Господь то решительно говорит, что идут сии в муку вечную, то отсылает иных в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, а в другом месте именует гиену огненную и присовокупляет, где же червь их не умирает и огонь не угасает, и еще древле о некоторых предрек через пророка, что червь их не скончается и огонь их не угаснет». Книга пророка Исаия. Потому, если при таком числе подобных свидетельств, находящихся во многих местах богодухновенного Писания, многие еще, как бы забыв о всех подобных изречениях и определениях Господних, обещают себе конец мучению, чтобы свободнее отважиться на грех, то сие, конечно, есть одна из козней дьявольских. Ибо если будет когда-нибудь конец вечному мучению, то и вечная жизнь, без сомнения, должна иметь конец. А если не смеем думать всего о жизни, то какое можно иметь основание полагать конец вечному мучению? И мучение, и жизни равно придется одно слово – вечное. Сказано «идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный». Святый Иоанн Златоусты. Пусть будет так, что ты проживешь и много лет, и не испытаешь никакой перемены. Что же это в сравнении с бесконечными веками, и с тяжкими, и несносными онными муками? Здесь и счастье, и несчастье имеют конец, и притом самый скорый, но там-то и другое продолжается в бессмертные века, и своим качеством столько различны от здешних, что и сказать нельзя. Если кто скажет, как же душа может стать на такое множество мук, когда притом она будет терпеть наказание бесконечные века? Такой человек пусть подумает о том, что бывает здесь, как часто доставало многих на продолжительную и тяжкую болезнь. Если они и скончались, это не потому, чтобы душа совершенно истощилась, но потому, что тело отказалось служить. Так что, если бы оно не уступило, то душа не перестала бы мучиться. Итак, когда душа получит нетленное тело, тогда ничто не воспрепятствует мучению продлиться в бесконечность. Посему не будем располагаться ныне так, как будто бы чрезмерность мучения могла истощить нашу душу. Ибо в то время и тело не испытывает сего истощения, но будет вместе с душою вечно мучиться, и другого конца не будет. Такие же мысли находим у Тертуллиана, Феофила Антиохийского, Киприана, Минуция Феликса, Ипполита, Афанасия, Григория Богослова, Илария, Иеронима и других. Грех, преступление на земле производит двоякое наказание – удаление от мирного семейства, города и покоя, и пребывание на чужбине, в ссылке, снесением различных неудобств, тягостей, неприятностей среди немирного общества. Точно так же и загробное наказание для грешника – двоякое – лишение небесного, родного Отечества и лицезрение Божие, и заключение в гиене, где плач – и скрежет зубов, и где огонь не угасающий. Вечная смерть, или что тоже вечная казнь, двоякая. Первое – удаление грешников навсегда от лицезрения Божия, то есть удаление их от Бога, удаление от Царствия Божия, по слову апостола. Грешницы Царствие Божие не наследят. Это жизнь духовная, внутренняя. Но Господь Иисус Христос состояние гиенское определяет не в одном только духовном страдании, но к нему присовокупляет и мучение чувственное. «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный» – это казнь чувственная, внешняя. Кроме духа, человек и по воскресении своего тела будет иметь две природы – душу и новое тонкое тело. И как будучи на земле в делах человека участвовали дух, душа и тело, то и наказание за гробом, по учению апостола Павла, приимет каждый, я же с телом содела, или благо, или зла. Должно быть и для души, и для тела наказание, мучение духовное, внутреннее, и мучение внешнее, соответствующее новому, тонкому, эфирному телу. Это внешнее, так сказать, чувственное наказание составляет. Первое. Самое общество, в котором приходится вечно жить бедной, отверженной душе. И второе – стихия, вполне соответствующая страсти человека, вечный, неугасимый огонь. Страстное состояние грешников на земле соответствовало состоянию грешников в гиене. Есть люди, допускающие только одно внутреннее мучение – угрызение совести – и сомневающиеся в присутствии за гробом в гиене огня вещественного. Ежели допустить сомнение в присутствии огня в гиене, то должно допустить и отсутствие теплоты в самом человеке. Какой же огонь согревает так сильно в человеке кровь? Откуда в человеке теплота, жар в желудке? Присутствие огня, теплоты в человеке имело свое основание, причину, вызвавшее сию теплоту. Огонь сей не видим глазами, но видим в своем действии. Известно, что самое жестокое наказание – казнь, которую иногда и люди употребляли на земле для своих преступников, есть сожигание, наказание огнем. Догмат, что только один Бог есть Дух, все же остальное Его творение не Дух, а одухотворенная плоть, материя, следовательно, ангелы, души человеческие и демоны относительно своего Творца, суть тонкие эфирные существа. От вечности Богу все известно, что будет впереди с Его нравственными, духовными существами, как они воспользуются своей волей. А потому от вечности приготовлены Царствие Небесное, рай, и гиена, вечный огонь. Везде, где только жизнь, там и теплота. Жизнь и теплота неразлучны. Где нет жизни, там нет и естественной теплоты. Теплота поддерживает жизнь. В гиене продолжается жизнь. Следовательно, необходимо должна быть там и теплота. Но теплота имеет свои степени. В одной комнате теплота благоприятна человеку, а в другой – в такой высокой степени, что, как говорится, даже жжет, невыносимо для человека. Потому в первой комнате жить человеку приятно, а в последней – мучительно, невозможно. Между тем в обеих комнатах огня не видно. Гиенский огонь имеет свои собственные свойства, отличающие его от земного огня. Главнейшее – то, что огонь на земле уничтожает свои жертвы. И то, однако, не всегда. Были примеры, что некоторые из святых мучеников, преданных на сожжение, оставались невредимыми. В Ветхом Завете свидетельствуется о трех отроках – Анании, Азарии и Мисаиле, вверженных в пищу ожженную, в которой, однако, они остались совершенно невредимыми. Четеменея, 17 декабря. Так точно гиенский огонь не уничтожит своих жертв, они вечно пребудут несгораемы. Гиенский огонь со своим особенным, отличным свойством уготован для особенной ему преимущественно свойственной цели, для наказания вечного падших ангелов, этих тонких эфирных существ. Следовательно, он отличен от земного огня. Однако, все-таки прямо действует на внешнюю сторону существа нравственного. Для тела, как бы оно эфирно ни было, все-таки тело должно быть и наказание чувственное. Тонкий, эфирный, все-таки чувственный огонь, который уготован Богом, падшим духом. Души человеческие, находясь в теле на земле, своей богопротивной деятельностью, соответствующей деятельности злых духов, сами себя делая общниками злых духов на земле, и наследуют ту же участь, которая уготована им от вечности, то есть вечный, неугасимый огонь. Это внешнее мучение гиены. Внутреннее и внешнее мучение грешников в гиене есть учение нашей Церкви. Так и Иисус Христос, представляя в притче о богаче и Лазаре загробное гиенское состояние первого периода, прямо говорит, что несчастный богач находился в пламени. И той богач, возгласив в рече: «Отче Аврааме, помилуй мя, и пасли Лазаря, да омочит конец перста своего в воде, и устудит язык мой, яко стражду в пламени сем». Ежели уже в предначатии мучений такое сильное страдание грешников от пламени, то каково же будет действие огня при полном мучении во второй период загробной гиенской жизни, то есть после всеобщего суда Христова? Как состояние второго периода райской блаженной жизни Иисус Христос представляет образно, например, под видом пира, так точно и здесь для изображения второго периода гиенского загробного состояния грешников пользуется образным пророческим словом Исаия. Пророк, изобразив славное царство Мессии, когда будут новые небеса и новая земля, говорит, что тогда члены этого царства увидят трупы грешников, на которых червь не умирает и огонь не угасает. Враги будут побеждены, народ Божий восторжествует, Вся образная речь Спасителя о вечном мучении грешников за гробом заимствована от груды трупов, убитых в сражении, по пророческому видению. Червь, который питается мертвыми телами, не будет умирать, потому что на целую вечность достанет этих трупов, и огонь, которым сожигались после сражения останки мертвых, не угаснет. Так много будут этих останков. Господь Иисус Христос, чтобы научить нас удаляться соблазнов, влекущих нас к греху, предостерегает людей от загробной гиенской участи так. Ежели, например, глаз, рука, нога или другой какой-либо член соблазняет тебя, то отними его от себя и брось, ибо лучше без этого члена быть в Царстве Небесном, нежели с ним, но в гиене огненной, где червь их не умирает и огонь не угасает. Здесь, разумеется, не действительное отсечение членов тела, как, например, делают это обвиненные Господом скопцы и им подобные, но в отсечении воли, в уничтожении в самом себе желания к греховному делу, в отвержении злого помысла, в побеждении зла добром, исполняющим же на самом деле желание злой своей воли, и за гробом предстоит огонь. И вот пророческие слова Исаии: «Трупы мертвых, червь на них и огонь, которым они сожигались», послужили Господу Иисусу Христу символом загробной участи грешников, где будут терзать вечно новые тела, черви и огонь. Это внешнее мучение грешников во второй период загробной жизни. То же самое учение Господа о соблазнах высказано и евангелистом Матфеем. Как бы ни был продолжительным первый период загробной жизни, души без тела не получат полного воздаяния, наказания, которое Бог уготовил дьяволу и его сообщникам, именно неверующим в Господа Иисуса Христа, посланного Богом для спасения человечества. Как сам Иисус Христос, готовясь положить душу свою, молился за врагов своих, так требует и от последователей своих любви совершенной, любви, даже не допускающей зла и в мыслях. Поэтому злословие ближнего, как дело, касающееся чести ближнего, есть отсутствие любви, следовательно, нарушение заповеди о любви, и нарушителям всей заповеди за гробом предстоит гиена огненная. При всеобщем суде Иисусом Христом произнесется грешникам, стоящим на левой стороне, следующий приговор, осуждающий их на вечное пребывание и мучение во огне. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». О внешних мучениях грешников в гиене свидетельствует апостол Павел, говоря, что будущий судья во огне пламени даст отмщение неведущим Бога и не послушающим благовествования Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 1. Так учили о внешних мучениях в гиене и святые отцы Церкви. Святой Василий Великий говорит: «Потом, то есть после суда, к совершившему в жизни много худых дел, представляются страшные и угрюмые ангелы, у которых и взор огненный, и дыхание огненное, по жестокости их воли, и лица, подобные ночи, по унылости и человеконенавидению. Потом непроходимая пропасть, глубокая тьма, огонь несветлый, который во тьме содержит попаляющую силу, но лишен светозарности. Потом какой-то ядоносный и плотоядный червь, пожирающий с жадностью, никогда не насыщаемый и своим пожиранием производящий невыносимые болезни. Потом жесточайшие всех мучения, вечный позор и вечный стыд». Святой Иоанн Златоустый о гиенском огне так учит: «Не думай, будто тамошний огонь похож на здешний. Этот, что захватит, сожжет и изменит на другое, а тот гиенский, кого однажды обымет, будет жечь всегда и никогда не перестанет, почему и называется неугасимым. Ибо и грешникам надлежит облечься в бессмертие, не в честь, но чтобы быть вечной жертвой тамошнего мучения». Златоустый, чтобы сколько-нибудь приблизить ум к понятию вечного мучения в огне гиенском, советует представить себя заключенным в бане, выше обыкновенного натопленной, или лежащим в горячке. Ежели в сем случае баня и горячка так сильно мучат, и притом составляет мучение конечное, а ежели бы и это самое мучение сделать бесконечным, каково бы было положение человека? Теперь можно уже перейти к тому ужасному, словами невыразимому, гиенскому огню бесконечному. Итак, внешнее мучение в гиене для грешников, по учению церкви, составит неумирающий червь и неугасающий огонь. И, наконец, и то общество злых духов, с которыми присуждается быть вечно и вместе в огне, приготовленном падшим духом. Сюда-то осуждается грешная душа. Итак, огонь, червь, общество – вот где предстоит быть деятельности внешних чувств нового, тонкого, эфирного тела. Ничего не порадует взор, слух, осязание, вкус, обоняние. Предметы, подлежащие действию чувств, невыносимо грустные. В гиене всякое чувство будет страдать особенной скорбью. Так глаза будут страдать от темноты и дыма. А ежели гиенский огонь сколько-нибудь осветит, то для большего страха и трепета осужденных, для того, чтобы видеть страшные образы демонов, которых само зрение страшнее всякой муки, и для того, чтобы видеть мучимые лица грешников, с которыми в жизни сей грехами своими вместе прогневали Господа. Уши услышат только непрестанный шум рыданий, жалоб и проклятий. Обоняние будет страдать от смрада, вкус – от сильной жажды и страшного голода. Потому-то эти несчастные пленники, страдая во огне, мучимые ужасной казнью, плачут, стонут, рыдают, отчаиваются, но не находят и никогда не найдут ни облегчения, ни утешения. Так как деятельность ума, воли и сердца зависит, обуславливается деятельностью чувств, то погибшие, отверженные души в гиене, удалявшиеся самовольно с земли от Бога, по смерти вступят душами в состояние злых духов. Деятельность ума составляет невидение, незнание Бога. Деятельность сердца – ненависть к Богу, и деятельность воли – хула на Бога. Состояние погибших есть состояние, ожесточенное против Бога и всего божественного, всего истинного, доброго и прекрасного. Свидетельство вечного мучения в гиене грешников огнем находим и в Апокалипсисе. И то им отпите от вина ярости Божия, вина нерастворенна в чаше гнева Его, и будет мучение огнем и жупелом пред ангелами святыми и перед Агнцем. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящем, огнем и серое. Златоусты пишут, что здесь слово «вино» означает муку, лишенную всякой милости облегчения. Об огне в загробной жизни, имеющем быть в наказание грешникам, свидетельствует апостол Иуда. Якоже Содом и Гоморра и окрестные их грады, подобным им образом пребудившие и ходившие вслед плоти иные, предлежат наказанию огня вечного, суд подъемши. Апостол Павел учит, что каждый получит по делам своим в загробной жизни, я же с телом содела. Отсюда понятно, что как в деятельности на земле участвовали душа и тело, то и воздаяние в загробной жизни должны получить и душа, и тело. Воздаяние внутреннее – духовное, и внешнее – чувственное. Потому что тело новое, при всей своей тонкости и легкости, все-таки остается вещественным, и ему нужно положительное, чувственное воздаяние. Огонь, так часто упоминаемый в Священном Писании, пишет московский митрополит Филарет, действует совершенно отдельно от мучений совести. Не принимать положительных мук означало бы только преступный произвол. Духовные тела осужденных людей, конечно, не останутся без соответственного им вещественного наказания, так как и суд будет судить за дела души и тела. И чем тоньше будут тела духовные, тем мучительнее будет действие огня, соответственно, свойствам их. Таким образом, Сколько бы ни отделяли от состояния осужденных принадлежности грубого вещества огня земного, при неизбежности существования положительных мук не ослабили бы, а только усилили бы мучительное действие гиенского огня. Учители церкви считали сей огонь невидимым, который пожирает и питает жертву свою, сам питаясь, и я нетлением. Василий Великий говорит, что этот огонь не светлый, содержащий в своей тьме попаляющую силу, но лишен светозарности. Святой Иоанн Дамаскин учит, огонь, которому будут преданы грешники, не такой вещественный, как наш на земле, но такой, какой известен единому Богу. Вообще же, древние учители церкви представляли, что огонь гиенский не будет похож на здешний, какой мы знаем, будет жечь, но ничего не сожигать и не истреблять, будет действовать не только на тела грешников, но и на души, и на самих духов бесплотных демонов, будет какой-то мрачный, без света и таинственный. Некоторые думали, блаженный Августин и Иероним, что этот неугасающий огонь и червь неумирающий могут быть принимаемы в смысле переносном, как символы жесточайших гиенских мучений, что червь преимущественно выражает внутренние угрызения совести, а огонь – страшные внешние гиенские мучения. Итак, внутренние мучения грешников в гиене составляет вечное терзание неизлеченных страстей и непрестающие укоры совести за нарушение долга своего назначения быть образом и подобием божества. Действие страстей и совести в Священном Писании называется червем неумирающим и огнем неугасающим. Святой Феофилакт пишет, что червь и огонь, терзающие грешника в гиене, есть совесть грешника. Действие совести он уподобляет действию вечного угрызения червя и жжения огня. Впрочем, объяснение, что червь неумирающий знаменует внутреннее мучение, есть только мнение частное и преимущественно принадлежит Западной Церкви. Православная Церковь признает червь червем, не пытаясь объяснить то, о чем сказано просто, без объяснения, не могущего быть удовлетворительно понятым в том состоянии, в котором мы находимся. Василий Великий адского червя признает существующим действительно, а не иносказательно, не мечтательно и отвлеченно. Иоанн Златоустый также помещает червя в числе чувственных мук гиены. «От гроба и червя, — говорит он, — перенеси мысль твою к червю неусыпающему, к огню неугасающему, к скрежету зубов, к тьме кромешной, к скорби и тесноте». Здесь, как и у Василия Великого, казнь внутренняя ясно отделена от казни внешних. В числе последних оба святителя указали на неусыпающего червя, как на казнь внешнюю и чувственную. Вот внутренние и внешние мучения, упоминаемые Дмитрием Ростовским. Там, то есть в гиене, будут неугасаемый огонь, лютая зима, неумирающий червь, нестерпимый смрад, невыразимая тоска, тьма кромешная, ужасный глад, неутомимая жажда и невыразимая теснота. Слова Писания о райском наслаждении и об адской муке должно принимать просто и прямо, настаивает Тихон Задонский. В мире случающееся неблагополучие есть некая тень и образ будущего и вечного неблагополучия. Тяжко здесь вмененным быть и между злодеями, и злым людям, и бесчестным причислитесь. Но далеко тяжчее будет причтенным быть дьяволу и злым ангелам его, и с ними заедино вменяться вечно. Тяжко сделал мучителя некоего под властью быть, и от него наругание, посмеяние и всякое насилие и озлобление терпеть. Но далеко тяжчее будет у сатаны, противника Божия, быть во власти, и от него поругание, посмеяние и озлобление терпеть вечно. Тяжкость где биение, страдание, болезнь, огневицу, лихорадку, зубную болезнь и расслабление тела терпеть. Но далеко тяжчее будет терпеть вечное жжение огня гиенского, болезнь лютую и несносную, скрежет зубов, червь неусыпающий, и душой и телом в том страдать. Тяжко где в темнице сидеть, лишайтесь света и никакого не чувствовать утешения. Но далеко тяжчее сидеть в адской темнице и никогда света не видеть, и всего лишитесь утешения вечно. Тяжко где жажду терпеть и желать, но не иметь прохлаждения, но тяжчее будет вечно. Словом, тяжко есть всякое страдание временное, или на душе, или на теле бываемое, всяк то знает, но несравненно тяжчайшее вечное и ради величества, и ради продолжения, яко бесконечное, которое и душой, и телом будут терпеть осужденное. Тень есть временное страдание вечного страдания. Тень есть ничто в сравнении с истиной, и временное страдание – ничто в сравнении с вечным. Познавай оба вечные страдания от временного, и берегись, да не впадешь и в тое. Ныне сходи умом в ад, да не потом душою и телом снидеши. Как истерпишь огонь жгущий, но не сожигающий, червь грызущий, но не поедающий, скрежет зубов, тьму кромешную, скаридный вид демонов, и плач, и стенание, и рыдание, и прочее злое, как истерпиши. Помышляйся я, сравнивая временные страдания с вечным, и проженеться сим размышлением, как бичем суета от сердца твоего. О внутренних мучениях грешников в гиене архиепископ Харьковский Макарий в своем догматическом богословии пишет: «Тогда исполнится на них во всей обширности слово апостола: скорбь и теснота на всякую душу человека, творящего злое. Воспоминания прошедшей жизни, которую так безрассудно погубили они на порочные дела, непрестанные укоры совести за все когда-либо соделанные беззакония, последнее сожаление о том, что не воспользовались благодарованными средствами ко спасению, тягостнейшее сознание, что уже нет возможности покаяться, исправиться и спастись, все это будет терзать несчастных непрестанно. С окончанием царства благодати и наступлением царства славы в будущей загробной жизни грешников постигает праведный гнев Божий, о котором свидетельствует Давид: «Лице же Господне на творящее злое, еже потребить от земли память их». То есть Господь, видя их беззаконие, произносит на них приговор конечной погибели. Соломон так изображает внутренние мучения грешников в гиене: «И рекут в себе кающийся и в тесноте духа воздыхающий, заблудихом от пути истинного, и правды свет не облиста нам, и солнце не воссия нам, беззаконных исполнихомся стезь и погибели, и ходихом в пустыне непроходимые, пути же Господня не увидихом. Что пользовало нам гордыня и богатство с величанием? Что воздаде нам? Придоши вся яко сень, и яко весть притекающая, так и мы рождены оскудехом, и добродетели убо не единого знамения можем показать, во злобе же нашей скончахомся». Премудрости Соломона, глава 5. «Те, — пишет Василий Великий, — которые делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы увидеть в самих себе мерзость и отпечатление соделанных ими грехов. И может быть страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, с которым увековечены будут грешники, непрестанно имея пред глазами следы греха, соделанного во плоти, подобно какой-то невыводимой краске, навсегда остающейся в памяти душ их». Апостол Павел о внутренних мучениях в гиене грешников пишет: «И же муку примут погибель вечную от лица Господня и от славы крепости Его». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 1. По учению самого Господа Иисуса Христа, гиену наследуют неверующие, некрещенные. Неверующие в Сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, глава 3. Как из веры вытекает покорность и послушание, так наоборот из неверия упорство и непослушание. Упорное неверие – вечная погибель, и таковые неверующие не увидят жизни вечной. Один путь ко спасению – вера в Искупителя. Посему неверующие отходят в вечность грешниками, состоящими под гневом Божиим, непримиренными с Богом, и гнев Божий пребывает на таковых грешниках. Здесь, на земле, солнце светит и праведникам, и грешникам, и дождь орошает и тех, и других, и самая благодать часто действует и через недостойных, так как мы, например, освящаемся и от недостойных священников, не через свое достоинство, но единственно ради имени Иисуса, о имени которого все существа поклоняются, небесное, земное и преисподнее. Ради сего-то всемогущего имени и неистинные христиане могут делать сверхъестественное. Однако, сии дела их не оправдают, и они, будучи лукавыми, не имеющими той любви, которая служит основанием всей добродетели, хотя бы по свидетельству апостола Павла, говорили и ангельскими языками, все-таки пойдут в ад за свое лукавое сердце. Я никогда не знал, не любил вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Евангелие от Матфея, глава 7. В другом месте Господь Иисус Христос прямо учил, что жителями гиены будут все немилосердные, как чуждые заповеданные им любви, и потому не принимающие участия, не сочувствующие состоянию нуждающихся нашей помощи духовной и материальной. Гиена наследует из крещенных хульники Святаго Духа, то есть ожесточенные, не раскаявшиеся грешники. Неверующие осуждаются в гиену потому, что не веровали, а следовательно и не крестились, остались в состоянии греховности прародительского греха, то есть в состоянии осуждения за сей грех, так как без деятельной веры не усваиваются плоды искупительной жертвы Бога человека. Не признавшие Искупителя остались вне искупления, неискупленными. В другом месте Господь говорит, что по воскресении и соединении тел с их душами изыдут делающие зло в воскресение осуждения, то есть все не оправдавшие себя на земле делами и жизнью по вере воскреснут для осуждения на вечную смерть, муку. А евангелист Матфей пишет, что делающие беззаконие ввержены будут в печь огненную, где будет плач и скрежет зубов. Делающие беззаконие значит проводящие жизнь не по-христиански, безнравственно, нравственное состояние которых соответствует состоянию злых духов. Итак, все нечестивые, то есть неверующие во Христа, и все злочестивые, то есть еретики, а также и те из православных христиан, которые проводили жизнь во грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе со злыми духами. Отчаянная злоба составляет характер злых духов. Лица их похожи на безобразные лица злодеев и преступников между человеками. Этот характер напечатлен на лицах погибших душ в гиене. Сии последние слова Спасителя – «Идите в огонь, уготованный дьяволу», прямо свидетельствует, что грешники в гиене также будут вместе и притом в сообществе со злыми духами, потому что огонь приготовлен им и их сообщникам, потерянным и отверженным душам. Место общее для духов и душ, где плач, проклятие и скрежет зубов, где нет уже родства, дружбы, знакомства, приязни, нет никакого общения. Это сообщество отверженных душ с падшими духами, засвидетельствованное самим Господом, точно так же, как и сообщество спасенных в Царстве Небесном. Многие приедут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Апостол Павел определил характер второго периода загробной райской жизни, которая будет так блаженна, что живущие на земле ее прелести не могут себе и вообразить, так точно, как не могут себе представить блаженной жизни прародителей в раю. Время сокрыло и прошедшее, и будущее блаженство от настоящего времени. Будущее блаженство второго периода не только не могут представить живущие на земле, но даже и жители рая не знают своего будущего блаженства. Это определение непогрешительно можно отнести и к отличительному характеру второго периода гиенского состояния, которое будет столь ужасно, что не только находящиеся на земле, но и находящиеся уже за гробом в гиене не могут и там себе представить всего ужаса мук второго периода, которых ни око человеческое никогда и нигде не видело, ни ухо не слышало, которое, однако же, существует, уготовано исключительно дьяволу, а затем и всем душам, следующим его внушениям и проведшим земную жизнь без веры во Христа и без покаяния. Следовательно, описать точно гиенское состояние второго периода невозможно, по учению избранного сосуда Святого Духа апостола Павла. Ежели все зло на земле, все бедствия, скорби, болезни, неудачи, обиды и тому подобное есть только едва приметная тень будущего злострадания в первом периоде в гиене, то каково же должно быть бедствие осужденных в гиене второго периода? Чему подобного не было ничего ни на земле, не в самом наказании грешников в первый период, наказание, о невыносимости которого, приведем рассказ Святогорца. Сколько невыразимо мучительно пребывание в гиене, показывает пример одного расслабленного, который, изнемогая в духе терпения, с воплем просил Господа прекратить его страдальческую жизнь. «Хорошо», — сказал явившийся больному ангел, «Господь, как неизреченно благ, соизволяет на твою молитву. Он прекращает твою временную жизнь, только с условием, вместо одного года страданий на земле, которыми каждый человек, как золото в огне, очищается, согласен ли ты пробыть 3 часа в вечных мучениях? Твои грехи требуют очищения в страданиях собственной твоей плоти. Ты должен бы еще быть в расслаблении год, потому что как для тебя, так и для всех верующих нет другого пути к небу, кроме крестного, проложенного безгрешным Богочеловеком. Этот путь тебе наскучил на земле. Испытай, что значит вечные муки в гиене, куда идут все грешники. Впрочем, испытай онные только в течение 3 часов, а после, молитвами Святой Церкви, ты будешь спасен». Страдалец задумался. Год страданий на земле – это ужасное продолжение времени. «Лучше же я вытерплю 3 часа в этих бесконечных муках», сказал он сам себе, «чем год на земле». «Согласен в гиену», сказал он наконец ангелу. Ангел тихо принял его страдальческую душу и, заключивший ее в преисподних ада, удалился от страдальца со словами утешения: «Через 3 часа явлюсь я за тобою». Господствующий повсюду мрак, теснота, долетающие звуки неизъяснимых грешнических воплей, видение духов злобы в их адском безобразии – все это слилось для несчастного страдальца в невыносимый страх и томление. Он всюду видел и слышал только страдания и вопли, и не ползвука радости в необъятной бездне ада. Одни лишь огненные глаза демонов сверкали в преисподней тьме, и носились перед ним их исполинские тени, готовые сдавить его, пожирать и сжечь своим гиенским дыханием. Бедный страдалец затрепетал и закричал, но на его крик и вопли отвечала только адская бездна своим замирающим вдали эхом и клокотанием гиенского пламени, которое клубилось в виду трепетавшего заключенного. Ему казалось, что целые века страданий протекли уже. С минуты на минуту ждал он к себе светоносного ангела, но ангела не было. Наконец страдалец отчаялся в его возвращении и, скрежеща зубами, застонал. Но никто не внимал его воплям. Все грешники, томившиеся в бездне Агиенской, были заняты собою, своим собственным только мучением, и ужасные демоны в адской радости издевались над мучениями грешников. Наконец тихий свет ангельской славы разлился над бездной. С райской улыбкой приступил ангел к этому страдальцу и спросил: «Что, каково тебе, брат?» «Не думал я, чтобы в устах ангельских могла быть ложь», — прошептал едва слышным, прерывающимся от страданий, голосом страдалец. «Что такое?» — возразил ангел. «Как что такое?» — произнес мучимый. «Обещал с меня взять отсюда через 3 часа, а между тем целые годы, целые века протекли в моих невыразимых страданиях». «Помилуй, что за годы, что за века?» — кротко и с улыбкой отвечал ангел. «Час только прошел со времени моего отсутствия, и 2 часа еще сидеть тебе здесь». «Как 2 часа?» — в испуге спросил страдалец. «2 часа? А разве час только прошел?» «Ох, не могу более терпеть, нет силы. Если только можно, если только воля Господня, умоляю тебя, возьми меня отсюда. Лучше на земле буду страдать годы и века, даже до последнего дня, до самого пришествия Христова на суд. Только возьми меня отсюда, пожалей меня», — со стоном воззвал заключенный, простирая руки к светлому ангелу. «Бог, как отец щедрот и утехи, удивляет на тебе благодать свою. Но ты должен знать и помнить, сколь жестоки и невыносимы гиенские мучения». Святогорец, 1 часть, 15 письмо. В печали, в ныне стоят недалеко те люди, что жизни лишились охоты. Себя умертвивши, гнушаяся светом, они отогнали в припадке безумия далеко от тела строптивые души. О, как бы хотелось пожить им на свете, хоть в бедности, горе и тяжких заботах, но рок не дозволит, их держит волнами, как цепью болота, и стикс, перевившись, 9 раз в течение их вон не пускает. Энеида Вергилия, книга 6. Вот картина, представляющая загробную жизнь самоубийцы, в религиозно-нравственном сознании римлян, представленное Вергилием. Религиозно-нравственное чувство греков и римлян не допускало этого способа самовольного прекращения жизни. И Цицерон осуждал самоубийц, и Платон учил, что священной обязанностью для грека составляло добросовестное, приличное, почетное погребение умерших, что и служило предзнаменованием их счастливой загробной жизни, тогда как самоубийцы подвергались лишению некоторых почестей при погребении, что и составляло позор для покойника, и вместе с тем предзнаменование, что самоубийцу ждет за гробом не радость. Итак, смерть самоубийцы считалась позорной на земле, среди живых, а как, по их понятиям, живут самоубийцы за гробом, высказал Вергилий.